Добрый день, наши уважаемые слушатели, любители литературного подкаста «Читаем и рассуждаем», знатоки литературы, те, кто любит сами читать и вслух читать, и, конечно же, родители, которые должны читать своим детям вслух. До вполне себе серьезного возраста, как говорят теперь наши социологи и педагоги известные, что читать вслух детям надо до 15-летия практически, потому что это создает определенные отношения в семье, и дети с удовольствием будут слушать, если вы создадите такую традицию с того возраста, когда они еще были маленькие, и вот до практически совершеннолетия. Сегодня у нас необычный подкаст. У нас сегодня в гостях сразу три человека. Обычно у нас один гость, но сегодня у нас в гостях учитель русского языка и литературы и куратор медиаклассов Елизавета Игоревна Пасынкова с двумя своими воспитанницами, ученицами. Это Мария Булатова и Екатерина Онина. Добрый вечер, добрый день.
Добрый день.
Рад вас видеть. Сегодня мы поговорим и почитаем все вместе. И это очень такой необычный опыт, потому что, во-первых, на мой взгляд, такая встреча поколений. Вот, я уже седовласый дедушка, у меня внукам 3-5 лет. А Елизавета Игоревна у нас весьма молодой педагог, хотя уже с приличным опытом. И девочки, выпускницы 11 класса. Да, будете выпускаться в следующем году. Да. Скажите пока два слова просто о том, как вы, почему вас заинтересовала вот история подкастов, да, моих, и что у вас происходит в школе, в классе, может быть, связанное с этой темой, и, потому что, ну, понятно, что мы познакомились, потому что не просто так.
Да, у нас медиакласс. Такой первый пробный период, и мы пробуем себя в разных как раз-таки жанрах журналистики. Ну, и я веду еще литературу. Я пытаюсь, конечно, связать литературу с медиа. Мне кажется, это очень интересно. Мы ведем группу в Телеграме, создаем разные интересные медиа-задания по литературе, по классической литературе, по современной тоже можем. И как раз-таки мы попробовали сделать самостоятельно подкаст по литературе по поводу Достоевского и иллюстрации к «Преступлению и наказанию». Вот, нам это, в принципе, очень понравилось. Мы бы хотели попробовать себя и в создании подкастов на какие-то такие темы, которые не всегда проходят в школе, о которых просто хочется поговорить с глазу на глаз в какой-то такой неформальной обстановке, без учебников, просто о своих впечатлениях, эмоциях и вообще чему нас учит литература. И в том числе не только классическая литература, но и современная тоже.
То есть у вас свой подкаст есть?
Ну, не есть. Это пока один выпуск пробный был.
А вот. Где вы его выкладываете?
В Телеграм-канале. Мы выкладываем и все остальные свои тоже медиа-задания, связанные с литературой, выкладываем медиа вот в нашем медиаклассе, в канале, в Телеграме.
Я думаю, что мы в комментариях к нашему подкасту дадим и ссылку на ваш подкаст. Интересно будет тоже, наверное, многим послушать. А вот я услышал про иллюстрацию Достоевского, то есть это к Достоевскому, то есть
да,
как это выглядело?
К роману Достоевского иллюстрации Эрнста Неизвестного, такие в стиле сюрреализма. Вот, и мы поговорили о том, что мы видим на картине. Ну, такой необычный подкаст. Нужно смотреть на картину и слушать подкаст. То есть не совсем, например, жанр, когда можно ехать в машине и слушать, потому что там мы докапывались до смыслов, вот что автор, что вот художник хотел изобразить на этой картине.
Ну, то есть наш подкаст называется «Читаем и рассуждаем», то есть это как раз в тему, да? Поскольку наш подкаст выходит в преддверии двух таких событий, праздничных событий, это «День отца», у нас отмечается теперь в России несколько лет. И День учителя, который традиционный праздник, который я, кстати, очень люблю, потому что мы нашим классом всегда собираемся на День учителя и сидим где-то за столом, общаемся, вспоминаем. У нас очень дружный был класс, и я очень рад, что мы до сих пор вот не растеряли вот эту дружбу школьную. Я принес много книг сегодня, и, как я уже сказал, такая будет встреча поколений. У меня книги все выпущены достаточно давно, в прошлом веке, а у вас, я смотрю, книжки современных авторов. Это тоже очень интересно, потому что я мало знаю таких вот молодых или современных авторов, которые достойно и интересно пишут для современных подростков и для современных школьников. Очень интересно будет нашим слушателям, я думаю, тоже познакомиться с этими авторами. Я принес одну из книг одного из любимых своих авторов, это Аделаида Котовщикова. помню в детстве прям вот как я читал «Ох уж эта Зойка», вот это первая была повесть, которую я читал, настолько четко, настолько реалистично описаны взаимоотношения вот совсем маленьких еще, даже дошколят, по-моему, у нее вот в этом «Ох уж эта Зойка». И родители, бабушка, там так это все сочно написано, ты читаешь как будто вот, ну, про себя, про свои отношения с родителями и с отцами в том числе. Но вот эта книжка, я тоже ее очень любил, у нее очень трогательная такая обложка. Мальчик сидит за столом, накрытым белой скатертью, стол круглый, на нем стоит черный старый такой телефон дисковый, и мальчик держит трубку у уха. И прямо вначале мы понимаем, с кем он разговаривает и почему он такой грустный. Кириллке скучно. Папа у Кириллки радист и зимует на новой земле. Поэтому дома его, конечно, нет. Уже полгода или больше его нет дома, и еще столько же не будет. Мама Кириллкина работает на телеграфе, отстукивает на аппарате телеграммы. Мама приходит домой после работы каждый день. Только очень нескоро это случается. Кириллка ждет, ждет. Чтобы в комнате не было так тихо, он приводит в движение весь свой автомобильный транспорт. Грузовики катятся на высшей скорости. При этом кирпичи-кубики вылетают из кузова и с грохотом валятся на шоссе. За грузовиком мчится автобус. За автобусом несутся легковушки. Все и грузовики, и автобусы, легковые машины отчаянно сигналят, гудят, свистят, фырчат и нет-нет, да и сталкиваются, скрежещат тормозами. Кириллке становится весело. Но скоро у него начинает першить и саднить в горле. Прокашлявшись и прочихавшись, Кириллка в который-то раз за утро кормит рыбок. Волехвосты плавно покачивают прозрачными изогнутыми хвостами, прижимают тупые носы к стенке аквариума, таращат на Кириллку круглые глаза. Маленькие гуппи быстро снуют взад-вперед. Глядеть на рыбок интересно и приятно, но у них есть страшный недостаток. Они упорно молчат и не желают разговаривать. Кириллка слышал, что между собой рыбы очень даже разговаривают на своем рыбьем языке. Но Кириллке-то от этого что? Радио говорит, и часто очень интересно. Но, как и рыбки, на вопросы оно не отвечает. Подолгу Кириллка сидит на подоконнике и смотрит на улицу. Большое широкое окно их комнаты выходит на набережную канала. Тянется чугунная узорная решетка, виден заснеженный мостик. На тротуаре возле решетки происходят необыкновенные вещи. Женщина ведет на поводке громадного пса. Маленькая лет трех девчонка в меховом комбинезоне учится ходить на лыжах. Торчит остроконечный капюшончик. Девчонка похожа на сказочного гнома и одновременно на неуклюжего медвежонка. Гном-медвежонок стоит на лыжах неподвижно, а рядом стоит медвежонкин папа. Он не зимует на новой земле и что-то говорит. Слов через два оконных стекла Кириллка не слышит, но догадывается. Папа объясняет дочке: не будешь шевелить ногами, не прокатишься на лыжах. Откуда ни возьмись, вот здорово. Прибегают мальчишки, должно быть, из четвертого класса. Они катаются на ледяной дорожке, посреди тротуара смеются, толкаются, тычут друг друга в спину. Один мальчишка падает носом в сугроб, что на обочине тротуара. Кириллка хохочет, барабанит по стеклу, машет руками, но мальчишки его не слышат. Они убегают, облепленные снегом. И машина с руками-клешнями, такими загребущими, что просто диво, не приехала, чтобы сгрести сугробы. А Кириллка так надеялся. Он слезает с подоконника, отыскивает ранец. Тот притулился в уголке сиротинушкой. Достает из ранца тетрадки, листает задачник. Что делается сейчас в их первом А-классе? Мысленно он переносится в школу. Прямо на большую перемену. Ух, как весело. Можно поболтать, посмеяться, потолкаться. Звонок, все идут в класс. Некоторые еле тащатся, не понимая, что сидеть на уроке вместе с ребятами – превеликая радость. Школьный звонок продолжает заливаться. Да это не школьный, это дверной у них в квартире. Вот, несмотря на то, что это о первокласснике, я вполне себе представляю себя и в шестом классе. Однажды меня дядя, который у нас гостил, жил, родители уже ушли на работу, а он тоже, уходя, вернее, собираясь, он закрыл на щеколду дверь в спальню. У нас вот, на спальне была щеколда со стороны гостиной. Комнаты были смежные. И это мы ее не сняли, когда въехали в эту квартиру. Так вот она там была. И он закрыл, чтобы шумом не разбудить меня спящего. А я то ли в школу не ходил в этот день, то ли просто позже. Да, позже, наверное, выходил, потому что я собирался. Он закрыл и ушел, и забыл открыть. Я просыпаюсь, значит, собираюсь в школу, дергаю дверь, а она закрыта. И вот я целый день сидел на подоконнике, смотрел, значит, во двор. А тогда не было ни мобильных телефонов, да и обычный телефон у нас стоял в прихожей. И я вот, да, классе наверное, в четвертом я тогда учился. Я в другой школе еще тогда был. И я понимаю, что вот ребенок, человечек маленький, который заперт, значит, вот в силу обстоятельств в своей квартире, что ему остается? Ну, да, читать книги, говорить по телефону, если он есть, или смотреть на улицу. И для него даже событием кажется вот эта собака, которая прошла, вау, или там мальчишки, которые упали в сугроб. Ну, я прекрасно себе могу представить и в 10 классе в такой ситуации, когда болеешь. Вот я когда болел, я лежал, слушал радио, тоже как и Кирилл, вот, читал, когда глаза не слезились от гриппа, да, потому что во время гриппа обычно вот у меня, например, слезятся глаза, это очень обидно, потому что ты вроде лежишь, ты вроде дома, у тебя есть куча времени, ты можешь смотреть телевизор или читать книгу, и ты не можешь этого делать, потому что просто не можешь. А как современные дети, вот что они читают и как они воспринимают вот такую вынужденную отлучку от школьной жизни?
Ну, даже не знаю. На самом деле иногда очень не хочется идти в школу, и временная отлучка только на радость. Но...
Знаю по своему, который рвется к первому уроку. Ему скажешь, вот ко второму уроку пойдешь, потому что там, ну, вот надо либо к врачу, либо там... Нет, я пойду к первому. А иногда... А можно я сегодня не пойду? Ну, он в 5-й класс ходит, не в 11-й.
В 11-м радуешься, когда не идешь на первый урок, можно поспать, хорошо.
Сколько у вас уроков вообще вот обычно?
В среднем? Ну, вообще, наверное, 7. Иногда, да, бывает по 8 и один день 6.
У нас даже вот в 5-м сейчас 7 есть несколько дней, когда 7 уже. И это после 4-го как-то сразу такая нагрузка увеличивается. Но когда ты ребенок, мне кажется, сил столько, что... тебе хватает.
Мне кажется, такие вот рассказы детям сейчас, у меня тоже похожий рассказ у современного есть тоже писателя про детокс, вот как раз-таки такой телефонный, и сейчас современным школьникам это очень сложно. У нас есть практика вот сейчас в связи с тем, что, с тем, что нельзя на уроках телефонами пользоваться, у нас такой провели эксперимент детокса от телефонов, на уроки забирают прямо целый день телефон там у 7 класса. С родителей согласны, то есть все хорошо было, и дети начали вообще жить эту жизнь, правда. Они читают учебники на переменах, они общаются друг с другом. Я у них спросила, как раз-таки вот хочу скоро какой-нибудь письменный от них ответ получить, поговорить на эту тему, как их изменила жизнь до и после, как вот у них, ну, с утра, там, с 8, получается, там, да, там, до 3, без телефонов вообще, то есть и в перемену, и вообще без телефонов. И мы наблюдаем прям вообще чудесные картины, они делают то, что не делали никогда, они смотрят тоже в окно, стоят, они разговаривают постоянно друг с другом. То есть это очень хороший эксперимент, и вот как раз-таки рассказ напомнил мне о том, что детям сейчас очень тяжело без телефонов, и устраивать такие вот даже вот пару часов в комнате без телефонов, просто посмотреть в окно, это, мне кажется, сейчас что-то необычное будет для них.
Телефон сжирает огромное количество времени. Я в соцсетях проводил, ну, наверное, половину дня. Ну, то есть надо что-то делать, надо постить, надо как-то продвигаться, личный бренд надо строить. Вот сейчас вот нет одной соцсети, и слава богу, потому что я не трачу на нее время, все равно находятся какие-то дела другие, не понимаю, как же я раньше их успевал делать. А, конечно, хочется и поиграть иногда, я тоже одно время страдал игроманией, я до 2 ночи сидел, играл в какие-то игры, ну, потому что в детстве не наигрался. А тут, как бы, нужно всегда такой баланс соблюдать. Вот у нас одна родительница говорит, пусть играет, вот он наиграется, и потом... Нет, если он вот привык играть с утра до вечера, он не наиграется никогда. То есть нужно, конечно, давать какую-то вот, какой-то правильный баланс. И роль учителей, и родителей, конечно, огромна, потому что родителям иногда... хочется спокойствия, дал телефон, я вижу, как маленьким дают, там, да, двухлетним, и гордятся. Ой, она у меня уже может там то-то, то-то. Да, господи, лучше бы она не могла. И телевизор не надо маленьких сажать, да, даже за мультфильмами, потому что чем позже придет вот это, на мой взгляд, чем позже придет знакомство с этими вот современными гаджетами, будем говорить, тем лучше, потому что больше времени останется для книг, для общения, и в более сознательном уже возрасте трудно заместить. Если ты привык и любишь книгу, то, ну, конечно, ты будешь пользоваться телефоном и играми будешь, но книга останется в твоей жизни. У нас в нашем детстве, когда не было телефонов, тоже были всякие отвлекающие моменты. Если родители правильный баланс соблюдали, что мы вот выросли и любим книги до сих пор. Тогда вы не этот будете рассказ читать?
Нет, не этот. Угу. Просто вспомнила о нем.
Тогда давайте послушаем современного
автора. У
меня
как раз-таки про учителей, в принципе, да, тоже очень связанные рассказы. У нас все как раз-таки рассказы будут современных детских писателей. Они как раз-таки создают рассказы детские. Они отличаются от, конечно, классических, что тут современный сленг. Но тем самым детям проще понять, что чтение — это интересно. То есть если они не понимают какие-то, да, длинные метафоры, можно... подстегнуть их к чтению таких, да, классических книг, допустим, что-то прочитать из того, что сейчас издается, чтобы они понимали, что чтение вообще, оно существует, оно есть, это можно делать, просто вот разные формы.
Нет, конечно, язык должен быть современный. Мне показалось, что вот в том отрывке, который я прочитал, там не было ничего непонятного современным детям. Понятно. А вот мы перед этим записывали подкаст с Алексиным, с «Очень страшной историей», и моя собеседница, у нее было другое издание, и она говорит: где этот эпизод, я не могу его найти, где мешок? Там просто такая фраза была: мешок, ну, сменка для обуви, мешок, сменка, сейчас так есть. А в первой версии книги были калоши. То есть где галоши? Нигде мешок с галошами, как бы, ну, подразумевался. А где галоши? И, ну, понятно, что даже в 89-м году, когда издавалась вот эта книга моя, и там 67-й год, когда первое издание было, прошло больше 20 лет, и галоши уже вышли вообще из упоминания, и из обихода, и из упоминания даже. Ну, хотя Чуковского все мы знаем и любим, и что такое галоши, все знают,
ну, да,
наверное.
А что-то нет, если просто нужно объяснять, да, переводить с русского на русский, как вот я, да, опять же, я говорю. Сейчас это нужно. Да, рассказ Марии Иониной «Профиль Пушкина». Новенький закончил читать сочинение. В классе воцарилась тишина. «Серёжа, ты сам это написал?» — не поверила Вера Владимировна. «Да по-любому списал», — подал голос последней парты Вова Захаров. «Вова, я не к себе обращаюсь», — взглянул на него классная. «Серёжа?» «Сам». Серёжа Старостин посмотрел на учительницу и почувствовал, что она ему не верит. К недоверию учителей он привык. Во всех школах, где Сережа учился, стоило сделать что-то хорошо, как сразу начинались вопросы и подозрения. Конечно, не от всех учителей. Были такие, кто просто закрывал глаза на списывание, как химик по прозвищу Колба в предыдущей школе. А еще была Майя Георгиевна, на уроках которой не списывали. Майя Георгиевна преподавала русский язык и литературу и относилась к ребятам с большим уважением. Сережа вспомнил свою Марию Георгиевну, поднял глаза на Веру Владимировну и вздохнул. Вера Владимировна, впрочем, истолковала этот вздох по-своему. «Сдаем работы», — она постучала указкой по первой парте. «Все проверю через программу «Антиплагиат». Кто списывал, получит двойку». Она многозначительно посмотрела на Сережу. Тот пожал плечами и сел. До проверки работ Вера Владимировна добралась только в субботу вечером. Она вовсе не собиралась проверять все антиплагиатом. Ни сил, ни времени на это не было. Да и давно известно, кто регулярно списывает, а кто работает самостоятельно, как, например, Юля Глаголева, чья тетрадка лежит первой стопке. Но Сережа Старостин пришел в класс недавно. Работу, которую он сдал, была посвящена анализу стихотворения в прозе Ивана Тургенева. Причем парень выбрал стихотворение «Деревня», которое не входило в школьную программу. Вера Владимировна открыла старенький ноутбук и стала набирать Сережин текст. Стихотворение в прозе «Деревня» Иван Сергеевич Тургенев написал в феврале 1878 года. Наверное, за долгим зимним вечером он заскучал по лету, вспомнил места, в которых был когда-то и которые ему, понятно, нравились. Иначе не стал бы он с таким теплом описывать этот пейзаж. Глубокий на пологе овраг. По бокам в несколько рядов головастые, к низу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей. На дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце края земли, и небо синеватое, черта большой реки. Все вроде бы просто, много похожих мест в России, но такое, как стихотворение Ивана Сергеевича, все равно одно, им увиденное, запечатленное в его памяти. Работа была небольшая, но действительно толковая. Единственное «но» — она никак не вязалась в сознании учительницы с общим литературным уровнем класса. «Не читают, не хотят думать, анализировать», — сердилась она. «Вот недавно задала Тараса Бульбу. Прочитала Глаголева, и то лишь наполовину повести. Пришлось читать вслух на уроки, по цепочке, как в первом классе. а потом пересказывали. Так ведь и пересказывать не умеют, двух слов связать не в состоянии. Она никак не хотела признаться себе, что не может организовать урок так, чтобы ребятам стало интересно. Или не хочет. Пока проверишь работы, выставишь оценки в электронный дневник, ответишь на бесконечные родительские сообщения, заполнишь все бумаги, времени не останется даже на то, чтобы приготовить ужин. Она нажала кнопку «Проверить». Уникальность текста 98%, сообщила программа. Вера Владимировна хмыкнула и подумала, что списать можно из какой-нибудь книги или попросить кого-то написать. Сейчас ведь полно сайтов, предлагающих услуги по выполнению контрольных и написанию сочинений. Только плати. А Сережа мальчик из обеспеченной семьи, сразу видно. Она снова хмыкнула и поставила оценку. Надо спросить, что у него было по литературе в той школе. Мелькнула у нее мысль, и она взялась за другие работы. «И какая же уникальность у моего сочинения?» — спросил Сережа в понедельник. Вера Владимировна уловила в его голосе иронию. «98%» — учительница, не глядя, протянула парню тетрадь. «4 с минусом?» — удивился он. «А почему?» «Не почему», — раздраженно ответила Вера Владимировна, и почти одновременно раздался звонок. «Итак, где мы остановились? Продолжаем чтение», — потребовала она. Класс зашелестел страницами. «Вы так всего-то раз у бульбу хотите прочесть?» — раздался чуть осипший голос. «А что еще остается, Старостин?» «Можно я тогда в библиотеку пойду?» — неожиданно спросил Сережа. «Что значит библиотеку?» — не поняла Вера Владимировна. 12 пар глаз уставились на них. «Скучно тут у вас. А Гоголя я дом прочитал. Еще в прошлом году». «Скучно? Ну, знаешь, я не развлекать вас пришла. Вы же не хотите читать дома». «Я хочу и читаю», — громко сказал Сережа. «Я могу говорить о прочитанном. Только с вами не хочу». Голос у него немного задрожал. Сережа почувствовал ком в горле и взялся за рюкзак. «Я пойду. Можно?» «Интересно, вот ты пришел из другой школы. У вас там что, все такие читающие?» «Не все», — просто сказал Сережа. «Но думать приходилось всем. Майя Георгиевна хотела, чтобы мы выросли личностями и отвечали за свои слова». «И что же?» — едва сдерживая, чтобы не повысить голос, поинтересовалась Вера Владимировна. «Ваша Майя Георгиевна как-то по-другому преподавала?» «По-другому», — кивнул Сережа. И вдруг стал рассказывать. Он не верил, что это как-то повлияет на Веру Владимировну, но хотел показать всем, что бывают другие учителя. «В прошлом году она попросила нас создать профиль Пушкина ВКонтакте». «Что?» «Страницу Пушкина ВКонтакте», — повторил Сережа. «Мы должны были наполнить его профиль музыкой, разными видео и постами. Потом мы создали страницы Гоголя и Лермонтова и нескольких современных писателей, а потом разбились на группы и сочиняли их переписку». «Но это же», — перебила Вера Владимировна, — «это же неуважение!» «Почему?» — недовольно загудел класс. «Я вас любил, любовь еще, быть может, душе моей угасла не совсем. Статус Пушкина ВКонтакте», — засмеялся Богдан Пряшников. «Тихо, тихо!» — Вера Владимировна постучала указкой по столу. «Продолжаем урок. А ты, Сережа, все-таки останься. На уроке я несу за тебя ответственность. А на перемене, пожалуйста, подойди ко мне. Богдан, начинай читать». Вот такой рассказ.
Так неожиданно заканчивается. Я все ждал, когда же современность-то попрет в этом тексте. И вот дождался, значит, упоминания соцсети. А так можно сказать, что это было и в прошлом веке.
Ну, в принципе, да. Здесь, мне кажется, вот как раз-таки в конце, возможно, кто-то не согласится с этим. Но современность привносить, наверное, нужно все-таки в уроки. Просто должно, опять же, быть баланс, как вот с телефоном мы говорили, баланс во всем. И с современностью, и с классикой. То есть где-то что-то подстегнуть, чтобы потом получился результат, опять же, того же Пушкина читать, просто чуть-чуть по-другому интерпретировать это.
Да, я вот, кстати, собрал несколько таких книг, где разбирается Евгений Онегин самыми разными критиками, литературоведами и писателями в том числе. И мне интересно, я вот жду, когда у меня выпадет свободная минута, чтобы вот проштудировать вот эти разные взгляды, это тоже очень интересно. Но, к сожалению, если учитель не прививает вот эту любовь, как вы, да, то ребенок, школьник, он откуда может это? Вот я, например, только, хотя у нас была очень хорошая учитель по литературе и русскому языку, но я только вот уже во взрослом таком возрасте заинтересовался вот этим вопросом. Так, конечно, мы все любили читать, прям глотали книги. Но книга о книге, это же тоже не менее интересно.
Да, и как раз сказали про Евгения Онегина, есть шикарный графический роман. Не знаете, вот про Евгения Онегина, там тоже детям, когда дойдем до Евгения Онегина, посоветую всем, опять же, купить, прочитать, где ты читаешь, и каждое непонятное слово, ну, сейчас много же таких повествуются в квартинках, там описано, опять же, что это, откуда это, почему это, почему он там франт, кто такой франт. Это шикарно, ну, как в виде комикса, там чуть-чуть даже такое есть. Это шикарно, что сейчас можно все визуализировать, рассказать, что и что. Это все красочно, в картинках. Тоже,
собственно, я видел такую книгу, по-моему, о бароне Мюнхгаузене, где с научной точки зрения вставки, врезки такие были в тексте про его фантазии, путешествия и так далее. И как бы объяснялось, почему это возможно, или как, почему это невозможно, или как это могло бы быть действительно.
С физической точки зрения.
Да, ну, со всяких научных точек зрения. Потом, по-моему, на Западном фронте «Без перемен» есть такая с комментариями очень мощная книга. И «Маленький принц» есть, шикарный альбом, который, да, где тоже...
Да,
видели? Вот. И я начал их тоже собирать, потому что, ну, хочется вот проникнуть, когда ты уже знаешь текст, хочется вникнуть, вот прям влезть в шкуру писателя и понять, что вот он действительно хотел сказать и что он имел в виду. Ну что, передаем эстафетную палочку дальше по нисходящей, от старшего к младшему поколению.
Да, так, рассказ про, ну, как, «На день отца», можно сказать, Ирины Зартайской, называется «Мой папа».
Читает Мария Булатова.
Да, это я. «Давно не видела такого прекрасного сочинения», — сказала учительница и протянула тетрадь директору. «Вы только посмотрите». Директор сдвинул очки на нос и прочел на обложке. «Никифоров Илья». «Это тот, который из 4 В?» «Он самый», — подтвердила учительница. «Мы с ним на прошлой неделе у вас были. Стекло он в актовом зале разбил. Но это не важно. Вы почитайте, почитайте». Директор вздохнул и открыл дверь. Ой. Директор вздохнул и открыл тетрадь. На первой странице неумелым детским почерком было выведено «Мой папа». Директор вопросительно взглянул на учительницу. «Это я им тему такую задала. Мой папа», — пояснила она. «Любопытно», — кивнул директор и начал читать. «Мой папа пахнет смолой и яблоками. Его синий свитер протерт на локтях, но это не мешает папе шевелить ушами. Влево, вправо, вверх, вниз. А еще он может скакать на одной ноге и изображать сытого крокодила. Папа высокий, как гора, и когда я сижу у него на плечах, я вижу все-все, до самого края земли. С папой все кажется близко. Один раз я попросил его показать мне Северный полюс, и папа отвез меня туда, где всегда снег. Мы кормили белых медведей рыбой, и наши замерзшие носы были единственными цветными пятнами на фоне белых сугробов. Недавно папа получил премию по биологии за то, что открыл новый вид попугаев. Они водятся в Австралии, едят камни и умеют плавать. Их назвали в честь папы – попугай Никифорова. Когда я вырасту, папа научит меня летать, и мы полетим к Венере или на Марс. Мне все равно куда, главное с папой. Он у меня лучше всех в космосе разбирается. Карту звездного неба наизусть знает, все маршруты. Я как-то раз разбудила его ночью и спросил, как долететь до Сатурна. Он мне все расписал, даже про метеориты. Папа любит поесть. Мама готовит так вкусно, что папа один съедает целую кастрюлю борща и сковородку котлет, а потом выпивает банку компота прямо с ягодками. Мой папа говорит как настоящий диктор. Красиво и правильно. Сейчас так никто не умеет. Иногда ночью папа поправляет мне одеяло. Он думает, что я не знаю об этом, но я все замечаю. Даже то, как он легко проводит рукой по моим волосам. У папы борода и усы. Это красиво. Особенно зимой, когда на кончиках волос замерзают капельки от его теплого дыхания. Тогда папа становится похож на снежного человека или Деда Мороза. На Новый год папа подарил мне пояс с открывающимися дверями. Я был так рад, что забыл его поблагодарить. А папа не обиделся, потому что он самый добрый в мире. Он все понимает. Папа понимает, когда я хочу читать, а когда гонять футбол. Он знает, что делать, если у меня температура, а мама на работе. Он всегда готов играть со мной в морской бой и драться подушками. Потому что на меня у него всегда есть время. А работа, она подождет. Ведь я у папы единственный сын, а он мой единственный папа. Директор оторвался от текста и улыбнулся. «М-да», — сказал он, — «о таком папе мечтает любой мальчишка». Он протянул тетрадь учительнице и спросил. «Вы только за этим заходили?» «Да, то есть не совсем», — учительница запнулась и прижала тетрадку к груди. «Видите ли, я сама только сегодня узнала. Они с мамой одни живут. В общем, у Ильи никогда не было папы». Вот. Очень грустно.
Очень грустно, да.
Ну, предсказуемый финал, на самом деле. Я даже думал, что будет гораздо хуже. Но что интересно, опять же, нету каких-то признаков современности. Я не услышал. Если здесь хотя бы мы в рассказе про сочинение Сережи, значит, мы услышали в конце, да, то здесь прямо, ну, можно представить, что это было и 10 лет назад, и 30 лет назад, и 40 лет назад.
Да, очень страшно такие рассказы читать, допустим, даже детям, даже маленьким детям. Я читаю иногда какие-то на уроки даже русского языка рассказики маленькие, чтобы потом их записывать, там, орфограммы уделять. И очень большая проблема, что у многих как раз-таки какие-то такие ситуации, и это очень грустно, но мы видим, как может быть идеально, поэтому хотелось бы стремиться вот к этому сочинению, как в этом сочинении, чтобы было у всех, у каждого, и это была бы такая идеальная жизнь.
А кто должен, так скажем, ребенка так настроить, чтобы... Ну, в первую очередь, от мамы, конечно, зависит. Конечно. Если папы нет, особенно по причине того, что папа просто ушел в другую семью, то многие мамы становятся просто фуриями. И там ни о каком общении они чинят препятствия. Ну, я могу понять, но я не могу принять эту ситуацию, потому что у ребенка должен быть папа. Если папа хочет общаться со своим ребенком, независимо от того, по какой причине он ушел из семьи, надо дать ему такую возможность. Потому что противодействие вызывает только негатив. То есть тогда папа тоже начинает какие-то действия такие неадекватные.
Конечно.
Потому что есть действительно папы, которые хотят общаться со своими детьми, независимо от того, где они живут.
Да, особенно для, ну, вот маленьких детей, ну, в смысле, уже не для совершеннолетних, а вот если средние школы брать, и вообще маленькие, видно, как на детях это отражается. То есть, что происходит в семье, так они в школу приходят, так они и учатся. Все прекрасно видно, как вот эти проблемы в семье отражаются на вот этих маленьких детях. И, конечно, иногда, вот как вы сказали, по вине там мамы или папы, кто-то что-то запрещает, не запрещает, ребенок переживает. Ну, какая тут учеба, когда вот у него такие проблемы?
Вы можете как-то попытаться ситуацию исправить, стабилизировать, не знаю, как правильно назвать, но без... Потому что в школе все равно ребенок проводит меньше времени, чем в стенах дома. Поэтому
да,
если только вы пытаетесь это сделать, а дома нет, то это,
конечно,
можно сказать,
да,
не то что бесполезно, но просто эффект от этого гораздо меньше, чем мог бы быть. Ну и передаем эстафетную палочку Екатерине Иониной. Она тоже будет читать рассказ современной писательницы. И мне нравится, что все книжки, которые принесли наши гости, они все из одной серии. Они все одинаково оформлены, но все принадлежат перу разных писателей, а некоторые даже сборники, как я понял. Да,
да, это рассказы Волчка. Вот, а этот сборник как раз-таки, они по тематикам. Вот если посмотреть название, внутри что-то есть, то есть там что-то про тайну, про...
Внутри что-то есть,
да.
Так и сборник называется.
Да, и там у каждого сборника свое название. То есть там вот «Голос моря», да, что-то такое, там про природу тоже такое таинственное. И там вот, по-моему, 12 книжек в серии, все рассказы небольшого как раз-таки объема, что хорошо, ну, для детей, которым тяжело читать. И все они интересные, про современность, про животных, разные, собственно, тематики.
Но у нас... В послесловии к подкасту или в предисловии, в текстовой части подкаста, который под ссылкой, значит, будут перечислены все книги, поэтому если кто-то из слушателей не успел записать то название или имя автора, которое ему понравилось во время чтения, он всегда может найти.
Но мы можем сказать, что это из сборника, да,
да?
Наверное?
Да. Итак, Катя Онина и Мария
Ботева. «Ветер и высота». Облака лежат прямо на земле, так низко и так близко. До них можно добежать и обнять, схватить их руками. И Артём так бы и сделал, если бы не сидел в вагоне. Еще только середина весны, а он уже второй раз едет в поезде. Сейчас домой, а неделю назад на соревнования. Они с Лёшиком лежат на верхних полках и смотрят в окно. Мокрая весна, на земле лужи со льдом, в лесу еще осталось совсем немного снега. Маленькие сугробики тут и там. Середина весны, самая макушка. «Смотри, видишь, какие?» — говорит Артём. «Ну, облака». «Ага, наверное, можно за них зацепиться», — отвечает Лёшич. Всё-таки про облака больше никто бы так не сказал. Только он да Лёшка. Старшие ребята заморозились, как будто в своих телефонах. Некоторые играют в карты, папа внизу разгадывает сканворды. Даже не смотрит на него. Устал, конечно, от всех. Только и ждет, наверное, когда поезд остановится, и ребят встретят их родители, увезут домой. Разборы поединков будут потом, на занятии через день. Но Артему и Лёшичу можно и не ждать этого разговора, про них все ясно. «Таких позорных боев, какие вы провели, — сказал папа еще на соревнованиях, — я никогда в жизни не видел. На ковре вели себя, как девчонки, — сказал он им. Никакой спортивной злости, никакой воли к победе. Худяков хотя бы вначале хоть что-то попробовал изобразить, а ты сразу же сдался. Запомните, здесь мам, пап нет, никто сопли утирать не будет. Привыкли прятаться за мамку, нечего нюни распускать». Так он сказал, но Артем уже наклонился зашнуровать кроссовки и не стал ему отвечать. Ничего он не прячется, ничего он не распускает. Конечно, папе обидно, что Артем не выиграл ни одной схватки. Сам тренер, а сын проигрывает все время. «Плохо, когда твой папа тренер. Других ребят после занятий больше никто не ругает, а Артем еще и дома достается. Вот мама и защищает его. Приходит, тяжело смотрит на папу, а больше ничего не делает». В это время Артем обычно уходит из комнаты, но папа продолжает кричать ему вслед. «И ведь есть данные у тебя, есть! Подключай голову, ну хоть иногда! Здоровый парень, ну пора!» А потом в момент затихает. Это из-за мамы. От ее молчания Артему с папой становится как-то не по себе. Артем сразу готов перемыть всю посуду, собрать с пола в своей комнате все рисунки, детали конструктора, одежду. Папа молчит, сопит, краснеет, потом говорит: «Да все уже, все, Лен, я молчу». Такие они разные, мама и папа. «Знаешь, я просто хочу, чтобы ты понял, какая это радость дзюдо, спорт». Приходит мириться папа. Артем думает, что это никакая не радость, когда тебя кидают и мутузят все время. Но не хочет расстраивать папу, говорит: «Понимаю». «Нет, ты пока не очень. Вот когда начнешь выигрывать, тогда это надо почувствовать, как весну?» — спрашивает Артем. А папа смотрит на него, морщит лоб. «Нет, это другое». И уходит. Снова Артем сказал что-то не то. Он все время чувствует себя виноватым перед папой. А что уж было на соревнованиях, и вспоминать не хочется. После каждой схватки ему хотелось спрятаться. В последний день папа так отругал их с Лёшичем, что и на экскурсию по городу не хотелось, и на колесо обозрения, и даже на поезд. Но никуда не денешься. Если все едут, и им тоже надо. «Хотя бы тут не отлынивайте», — сказал папа, и они залезли в автобус. На экскурсии была и другая команда, у которой тоже оставалось время до отъезда — соперники. Вот Степанов Николай, кажется, смотрит в окно. Тоже грустный. У него на этих соревнованиях всего-то и есть одна победа над Артемом. А вот Виноградов он победил и Артема, и Лёшку Худякова. И вообще добрался до третьего места. С Лёшичем они забрались в одну кабинку на колесе обозрения. И она медленно-медленно поплыла вверх. Все выше, выше. Постепенно становилось все больше и больше видно. Удивительно, что в середине весны в этом городе уже работают аттракционы. Вот что значит теплый климат. Когда поднялись над деревьями, Артем закрыл глаза и услышал, как в его капюшон залетает ветер. «Ветер и высота», — тихонько проговорил Лёшич. И Артем повторил: «Ветер и высота». Одни одновременно открыли глаза. Вокруг и правда был только ветер. Ветер и высота. Пожалуй, больше ничего из этой поездки Артему помнить и не хочется. Только это колесо обозрения. Тонкие зеленые листья на деревьях, совсем еще молодые и маленькие. Только высоту и ветер. «Здорово», — сказал Лёшич. И Артем обрадовался, что сидит в одной кабинке именно с ним. Хорошо, что он когда-то привел Лёшича на тренировку. Хорошо, что папа взял его в секцию. Сначала у мальчиков получалось все одинаково. И отжимания, и приседания. И боролись они так, что в один день побеждал Артем, а в другой — Лёшка. Им было интересно, кто выиграет в этот раз. Но потом Тёма заболел и пропустил занятия. А когда вернулся, Лёшич сразу же в первом бою его захватил и бросил. И еще несколько раз. На следующем занятии ему стало скучно все время побеждать, и он еле-еле каждый раз шел с ним на ковер. Победит, и они молча пожмут друг другу руки, молча разойдутся. Хорошо, что сейчас они оказались вместе на колесе обозрения, и Лёшка сказал про высоту и ветер. А то Артем уже стал думать, что он всегда и везде теперь будет один, что никто не будет с ним разговаривать. И сейчас тоже удачно получилось, что они на соседних полках. Я вот думаю, можно до этих облаков дойти? Зашептал Артём. Это, наверное, только кажется, что они близко. А на самом деле не доберешься. Но они красивые, да? Мне нравятся. Я такие только один раз видел. Мы поехали к бабушке в другой город. Ну, на автобусе, не на поезде. Хотели на машине, но она сломалась. А бабушка ждет, у нее день рождения. Пришлось на автобусе. А их мало бывает, боялись даже, что не хватит билетов. «С кем ты разговариваешь?» — вдруг спросил папа. «С Лёшичем». «С Худяковым? Так он же спит». «Спит? Лёшич? Лёш!» Лёшка посмотрел одним глазом и повернулся к стенке. В самом деле заснул. «Папа», — сказал Артём. «Пап, посмотри, какие облака». «Угу», — сказал папа. И правда посмотрел в окно. По-настоящему они просто так глянул, и все. «Красиво, да?» Папа помолчал, смотрел в окно. «Красиво», — наконец-то ответил. «Да, красиво. Скоро приедем. Не дует тебе там?» Ну, вот такой вот небольшой рассказ.
Ну, вот мне он больше всех понравился из всех трех, потому что первые два, они такие... тоже очень натуральные, очень вот естественные, никакой нет натяжки ни в сюжете, ни в диалогах. Но в этом, конечно, лиризм такой необычный. То есть первые два, они тоже о проблемах, да, а в первом о проблемах взаимоотношения учителя и ученика, во втором о том, что вот нет папы. Но здесь такой... крик души ребенка, который взрослые очень часто не видят, воспринимая его как, ну, какого-то там подростка, какого-то малолетку, да, хоть и своего, родного, да, он хочет ему передать самое лучшее, чем он обладает. А у ребенка, оказывается, огромный мир внутри такой, что даже папа не в силах его понять. А как такой вот ребенок получился? У такого папы, хочется мне спросить. Ну, действительно, да, вот очень... тоже трогательный рассказ и очень хорошим языком написан. И опять же, очень естественный. То есть никакой натяжки нет. Вот как будто писатель, писательница, да, она вот прожила вот это вместе со своими героями.
Да, это, кстати, очень удивительно, что именно это писатели, как вот, да, такие проблемы и приходят в голову.
Возможно, они сами с этим когда-то сталкивались и просто придумывают персонажей, чтобы показать свои какие-то...
Да, я знаю нескольких писателей, которые прям вот у всех своих окружающих спрашивают какие-то ситуации, а потом просто добавляют, художественно, так сказать, развивают эту историю. Но изначально зерно как бы вот истории, оно откуда-то к нему приходит. Хотя, конечно же, и свой личный опыт писатель не может не передавать.
Из окружения. Когда я прочитала там детям 5-6 классов этот рассказ, многие сказали, что знакомо. Mm-hmm. Ну, то есть мы понимаем, что идти родителям важно... там, оценки, то, какое место занял, чтобы вот порой взрослые там через себя хотят вот передать ребенку, что вот им нравится, ребенку не нравится этот дзюдо, он все равно, знаешь, как вот ты не понимаешь, как это хорошо. Такое очень часто встречается, прямо правда, очень-очень часто. И дети находят себя в этом, и когда читают, понимают, что они не одни, что такие вот проблемы, они даже вот в книгах о таком пишут, то есть, ого, какой-то взрослый человек написал о том, что я чувствую, так здорово, вот бы там мама, папа это поняла. И поэтому как раз-таки вслух это нужно читать именно с родителями, такие рассказы, чтобы родитель остановился и такой, ой, а я же так делаю. А ребенок такой, там, мама, да, хороший рассказ, и мама задумалась сразу. Поэтому, конечно, вслух с родителями хочется, чтобы читали такие вещи.
Да, и вот эти праздники, которые мы вначале упомянули, День Отца и День Учителя, хочется, чтобы они проходили не как-то стандартно, да, а чтобы именно во время, может быть, это был поводом, праздник был поводом вот поговорить, сблизиться. И понятно, что какие-то есть традиции, какие-то есть стандартные формы празднований, стандартные сценарии, но было бы здорово, если бы организаторы на местах, да, потому что понятно, что есть какое-то общегородское событие, есть в каждой школе, может быть, тоже отмечается, проводится как-то, чтобы это было не
Неформально.
Неформально, да. А именно с поставленными целями для того, чтобы сблизить родителя и родителей и ребенка или учителя и ученика. Это было бы очень, очень правильно и здорово. Еще больше интересного на сайте «Школа Москва», потому что на этом портале можно найти ответы на многие вопросы. Там есть разделы для учеников, есть разделы для учителей даже. Ну и родители, прямо я считаю, обязаны там пастись, смотреть какие-то актуальные новости и смотреть те разделы, которые помогают им ответить на какие-то животрепещущие вопросы. Мы сегодня не говорили о буллинге, вот, потому что, ну, наверное, все-таки День учителя и День отца никак с этим не связан, но там на сайте есть раздел и ответы на какие-то вопросы, хотя бы первоначальные, которые родитель может сам освоить с помощью вот портала. А дальше уже, конечно, нужно принимать больше участия в жизни своих чад и, конечно, общаться больше с педагогами. Вот вам удается с родителями как-то?
Ну, я не классный руководитель, ну, да. Поэтому я с ними не общаюсь. Но как предметник, опять же, через литературу, где проще всего узнать, что там, да, у ребенка делается в душе. Поговорить с ним о книге, он будет говорить о себе. Да. И, конечно, ты видишь, когда дети говорят, маленькие, вообще открыто говорят, да, о том, что вот их волнует. И хочется, конечно, вот до родителей сказать, поговорить, но возможности не всегда, не всегда есть такая возможность, опять же, нехватка даже там того же времени или, в принципе, какое-то желание, неприлично как-то, да, прийти лезть в семью. Я же не буду учить, как воспитывать ребенка. Ну, так нельзя, так никто не делает. Просто ты видишь, изучаешь для своего будущего, для своего ребенка тоже делаешь выводы, как что нужно делать, как нет. Вот. Ну и про чтение, это, конечно, да, очень удобный такой способ, опять же, читать с детьми, понимать, вот что его волнует. Ты вслух прочитал, или на реакцию его смотришь, то есть как он отреагирует. Так это очень интересно.
Очень у нас, мне кажется, получилась такая многоплановая беседа и интересная. И читали мы сегодня много. Обычно мы больше разговариваем, читаем меньше, но сегодня прям вот полноценно три произведения прозвучали. Я думаю, что нашим слушателям понравилось. Может быть, мы какой-то один подкаст вообще посвятим тому, что будем читать какую-то одну книгу от начала до конца. Спасибо, что были с нами. Благодарю наших гостей тоже. Напоминаю, с нами были сегодня ученицы 11 класса Мария Булатова и Екатерина Онина и учитель русского языка и литературы и куратор медиаклассов, что мне тоже приятно, потому что мы про медиаклассы тоже обязательно в одном из подкастов поговорим. Елизавета Игоревна Пасынкова. Спасибо вам.
Вам спасибо большое.
Спасибо вам большое за приглашение.